студии же находится Ирина Армалийская. Ира, здравствуй.
Здравствуйте.
С возвращением тебе. Мы тебя очень часто слышали по телефону из Ростова, Новочеркасска, Грозного. Везде читали твои сообщения относительно тех событий, которые там происходили. Это, напомним, суд над Надеждой Савченко и над Клыхом и Карпюком. Да. Вот в целом, как тебе там работалось, как журналисту украинскому там?
Ой, ну, сложно. Я, наверное, впервые, я провела там практически месяц, 25 дней, наверное, впервые я так скучала за Украиной. Здесь, когда ты находишься, ты недоволен тем, как работает полиция, тем, как работает прокуратура, как они комментируют, как несвободно у нас в судах, как у нас невозможно получить комментарии и всевозможные, там, как невозможно пригласить, услышать чиновников и так далее. Так вот, когда ты находишься там, ты понимаешь, что у нас в Украине все прекрасно. Ну, тот уровень свободы и в плане работы прессы по сравнению с тем, что происходит там, ну, это просто невозможно описать, да, потому что там, ну, например, в судах, в суде над Надеждой Савченко запрещено снимать и как-либо фотографировать
судей,
да, и прокуроров.
Да, прокуроров тоже.
Ну, то есть, когда я российским коллегам, тех людей, которых я называю все-таки коллегами, они там еще есть, говорила о том, что ребята ваши...
Это Антон Наумлюк, да, прежде всего?
Ну, там же есть еще и «Дождь», и «Медуза», и так далее. Я им говорила, ребята, ваши материалы не сбалансированы, потому что позиция прокуратуры не представлена. Ну, где в каждом, после каждого заседания в материале, где... А прокурор сказал то-то и то-то, он так-то и так-то оценил. Он говорит, ну, мне коллеги отвечают, что, Ира, это невозможно, это вы там у себя, значит, в Украине привыкли к такому. У нас они не комментируют в принципе ничего. Их выводят из, с охраны, из черных входов. Их невозможно там предугадать, в какой вход их выведут и введут. Это если говорить о работе. И также невозможно работать в плане организации процесса. То есть это было всегда несколько кордонов. Это были постоянные досмотры. Причем, ну, осматривали нас полностью, полностью выворачивали все сумки. Меня там удивило даже, когда в моей косметичке находят флакончик с духами и говорят, откройте, мы понюхаем, что это действительно духи. Ну, это до какого-то уже маразма доходило, да? Сигареты, пачки ты раскрываешь, зажигалки оставляешь на месте, на входе.
Нет, ну я тут бы пошутил, что курить вообще вредно, но так, ну, такое дело.
У моей коллеги отобрали, например, аэрозоль от горла. Причем, что мы там по несколько часов стояли под дождем, на холоде, и она уже была простывшая. Mm-hmm. В общем, ей в течение дня он очень был нужен, но вот, к сожалению, российские правоохранители считают, что нельзя, и это опасно.
Ира, очень важный момент — это Грозный. Вот какие там твои впечатления об этом городе? Потому что, снова-таки, там были и провокации, мы помним, против журналистов.
Было нападение на консула, да, да, драка, да, такая, да, в Грозном, на, ну, то есть нападение на представителей украинской
делегации. Мы поехали в Грозно как раз после того, буквально там через несколько дней, после того, как в Ингушетии был сожжен микроавтобус, который принадлежал правозащитной группе, но в котором ехали журналисты. Да, вот их вытащили с этого микроавтобуса и сожгли его, и сбили журналистов. Ехать, безусловно, было страшно, как чувство самосохранения здоровое присутствует. Но, возможно, именно этот инцидент обезопасил нашу поездку. Ну, мы размышляли уже просто с коллегами, что после того, что случилось и прогремело на весь мир, возможно, там из ФСБ, из Кремля поступило приказ...
Этих не трогать, пока.
Вообще никого не трогать, да, чтобы не было, чтобы не повторялся, собственно, скандал. Постоянная слежка. То есть первые пару дней вообще в России это очень напрягает, и это очень смущает, а потом ты к этому привыкаешь. Это очень страшно. То есть еще в Донецке мы ходим по улицам, а за нами там, например, вот мы вечером возвращаемся из кафе, где есть Wi-Fi, а за нами медленно едет машина. Демонстративно медленно едет машина. Я говорю, ну как, это же невозможно, ну как же,
то есть
за нами
слежка,
следят.
Да?
Откровенно, открыто следят. Ну, на второй, третий день ты к этому привыкаешь. В Грозном тоже постоянно... Ну, там был представлен к нам человек, на какой-то день я уже начала с ним здороваться. Ну, предполагаю, что именно поэтому наше пребывание там было безопасным уже. То есть смотрели,
то есть просто за вами те же ФСБшники следили, чтобы...
Люди в штатском, давайте назовем их.
Слушайте, такая парадоксальная ситуация. То есть это было в ваших интересах, что ФСБ вас сопровождало?
Мы предполагаем. Ну, то есть мы предполагаем. Было ли так это на самом деле, я же не берусь утверждать.
А как-то пытались они с вами общаться, что-то
нет,
там объяснять?
Нет, это просто, ну вот мы сидим в кафе, работаем, подходят к нам адвокаты, подходят к нам консул, мы все сидим за одним столом, за соседним столом сидит молодой человек, он ничего
Штирлиц,
не заказывает.
Форме Штирлица.
Да, он ничего не заказывает, он просто сидит рядом, и у него, как мы шутили, одно большое ухо. Вот он ничего не заказывает, сидит несколько часов просто рядом с нами и смотрит свой телефон.
Молча сопровождает,
когда
да?
мы выходим на улицу покурить, он, значит, теряется, где же ему оставаться, в зале или идти за нами. Он в итоге выходит за нами, проходит демонстративно мимо, возвращается и садится в белое такси, которое на протяжении дня стоит около этого же кафе, где, собственно, мы работаем.
Ну, такой эскорт, в общем, вы получили в Российской Федерации, да? А вот это, я не знаю, как это назвать правильно, стычка с российскими журналистами, которая...
В Донецке, вы имеете в виду.
Да, в Донецке. Это как вообще, с чего началось и чем закончилось?
Если мы уже говорим о днях, вот когда был приговор, да, то есть до этого же я работала, когда были прения сторон, и там тоже возникали какие-то споры, конфликты, но именно на днях приговора. Ситуация, ну, то есть есть украинские журналисты, есть российские журналисты и есть сотрудники российских федеральных телеканалов. Между ними постоянно возникает ситуация напряженная. Кто-то, ну, когда они отзваниваются своим редакторам и говорят: «Надежда, как обычно, вела себя агрессивно», или «Цеголка попытался развернуть в зале тряпку», или, ну, то есть это вызывает эмоции у украинских журналистов, но все как бы пытаются сдерживаться, но это сложно.
Это тряпкой,
но...
они называют украинский флаг, да?
Конечно, да, и это очень злит, безусловно, но ты же приехал сюда, чтобы работать, а не вступать в конфликты, ты не хочешь. Ну, в общем, сдерживаться было достаточно сложно. В первый день приговора ко мне подошла девушка из канала «Россия», попросила, ну, она не попросила, она подошла и сразу стала писать, попросила оценить работу журналистов, организацию работы. Я сказала, что, ну, в общем, все сложно, все плохо, три кордона полиция, снимать невозможно, ты всегда работаешь в зале даже для прессы, всегда находится человек в маске с автоматом, ну, это странно, это все дико просто. Я вам рассказала, что, например, на процессе над ГРУшниками совсем по-другому происходит в Киеве. Я говорю: «Приезжайте, посмотрите». Ну, такое. Меня тут же отругала моя коллега и подруга Алена Лунькова. Говорит: «Вообще, зачем ты им даешь интервью? Это же невозможно, все равно все слова перекрутят». Тут стоит рядом Богдан Кутепов, который говорит: «Вот, я же тоже дал. Ай-яй-яй». Вечером мы смотрим выпуск этого же канала «Россия». И там звучит, что... «Почти коллеги», звучит за кадром тексте украинские, сознаются, что работать им хорошо. И синхрон Богдана Кутепова, который говорит, буквально 6 секунд синхрона, в зал пускают по две камеры. Но звучит дальше за кадровый текст, они все равно ищут...
Реально вырезают по словам.
Безусловно. Правильно. Но все равно они ищут, к чему придраться, и находят, к чему придраться. И мой синхрон о том, значит, как недовольна. На утро мы приходим, мы видим автора этого сюжета. Он, конечно, вызывает, ну, как минимум, злость. А мы все время, все вместе стоим в этой очереди. На улице холодно, напоминаю. Ну и мы начинаем его троллить там из серии. «Почти коллега, здравствуйте, как же вы так? Почти сюжет сделали, почти журналистика». В общем, приходит обозленный Богдан Кутепов и матом... Нет, он сначала по-доброму долго рассказывает, что это соблюдение, ну, не соблюдение всех стандартов журналистики и так далее, а потом его матом рассказывает, что он был неправ. Ну, в общем, стычки такие происходили постоянно, потому что там находились вот корреспонденты, сотрудники... «Комсомолки», «КОЦ» и, не вспомню там второго фамилию, которые, ну, откровенные пропагандисты, которые рассказывают о том, что Украины нет как государства и так далее, да, они часто работают на Донбассе. Был этот Грэм Филлипс, которого представляют как британский независимый журналист, хотя, ну, откровенно пропагандист кремлевский. Был Рулев, например, если вспомните, там «Топаз, дай команду». Ну, в общем, я настаивала, что там не хватало так... еще Шария и Ксюши Шкоды.
Колоритная публика собралась.
Читала как раз этот вип-паспорт, да.
Это, ну, просто... И постоянно, именно поэтому постоянно, конечно же, возникали стычки. То, что не попало в эфир или осталось незамеченным там украинским зрителям, читателям, это был вечер последнего дня, вот когда уже был оглашен приговор. Кафе, надо понимать. В общем, все журналисты там занимают кафе вечером, чтобы был Wi-Fi, чтобы можно было как-то работать. Закончилось уже время работы кафе, и мы переехали на базу «Исток», потому что там хоть есть хоть какой-то Wi-Fi, у меня статья еще была не написана, не дописана. Переехали туда, там А на этой базе отдыха базируются как раз очень многие журналисты. Они там снимают номера и оттуда вещают. И вот мы сидим, значит, в каком-то там ресторанчике, пишем, и включен телевизор, и там канал «Россия», и журналист, сотрудник этого канала включается прямо, в общем, в 5 метрах от нас, то есть на территории этой же базы, и начинает рассказывать о том, что карательница убила, растерзала, ну, там, чуть ли не съела, значит, что украинские псевдоколлеги ведут себя очень плохо, и, в общем...
А вы могли в это время подойти к нему?
Вот. Я не могла. Первым делом мне нужно закончить статью, потому что у меня сгорели уже все
дедлайны,
я не успеваю.
Слушайте, ну, ради такого дела просто подойти и сказать, он говорит неправду, уважаемые россияне, он говорит неправду.
Но наши российские коллеги, сотрудники, ну, журналисты с «Дождя», с «Медузы», с «Открытой России», то есть те еще, которые еще журналисты, они, значит, очень завелись по этому поводу. И они открывают дверь и начинают нецензурно кричать. Я это все наблюдаю в эфире, потому что это слышно зрителям канала «Россия».
Ну, не совсем правильный подход. Ну, зачем нецензурно ругаться в эфире?
А потом бегут, становятся сзади него, начинают ходить кругами вокруг этого человека, который сейчас включается в прямой эфир. Он говорит о том, что вот, посмотрите, посмотрите, это же, значит, вот эти персонажи, украинские журналисты сейчас мешают мне работать. Камера наезжает на коллег, выясняется, ну, я не знаю, там, что там нет ни одного украинца, потому что как раз я и Кутепов, мы сидим и наблюдаем за это в эфире, потому что мы как раз работаем, а не мешаем.
Ага, вы наблюдаете за шоу в прямом эфире,
другим,
понятно.
Да. Ну, в общем, потом возникали еще, конечно, после этого эфира, возникали еще несколько стычек. Я, честно говоря, даже боялась, что будет сейчас драка на территории этой базы.
Вот смотрите, если не ругаться в эфире, да, не нужны маты в эфире, но подойти и рассказать, уважаемые россияне, вот этот человек говорит неправду, потому что, во-первых, мы не каратели,
Дим,
да?
Это, ну, послушай, ну, это не будет так. Ну, вот как ты себе представляешь? Стоит мальчик, 2 метра роста, вот он включается, подхожу я к нему, говорю, дайте мне сказать.
Да, но не будет, он рукоприкладством заниматься.
Ну, он говорит, нет, конечно,
будет.
Нет.
Оператор,
ну,
либо
просто
люди,
меня не подпустят, и все. Ну,
да,
это будет шоу и грязь. Ну, вот честно, это будет выглядеть дешево, дешево.
То есть задний фон забит, туда пробиться, подойти туда невозможно.
Мне кажется, что участие вот в таких мелких, это смешно и бессмысленно. Ну, как это будет выглядеть со стороны? Вот истеричная девочка, значит, с Украины приехала
почти
и начала кричать.
Почти
да,
коллега,
ну,
ведет себя точно некорректно, да, и вы посмотрите на нее. Хорошо, Ир, если говорить о Чечне, насколько там ты могла свободно ходить по улицам, работать?
Я изначально поехала
информацию
туда. Ну, я получила аккредитацию Министерства иностранных дел России. Я подготовила всевозможные бумаги, которые бы могли меня обезопасить. То есть редакционные задания, страховки, заявки, аккредитации и так далее, и тому подобное. Для того, чтобы, ну, в случае чего мне было что ответить, да? И, ну, в том числе на аккредитацию на работу конкретно в Грозном. А насколько там было свободно... А, при этом же я послушалась коллег, российских коллег, и взяла длинную юбку, платок для того, чтобы не выбиваться из толпы, не привлекать к себе там особого внимания.
И платок нужен? Ну, ты же не в Арабские Эмираты поехала.
Нет, платок. Конечно, женщины платок там нужен, ходят в платках, конечно, все. Ну, все, 99%, да, ходят в платках. А Дока Ицлаев, это адвокат Карпюка и Клыха, он как раз потом шутил, что, Ир, ну, длинная юбка, конечно, и платок хорошо, но по взгляду видно, потому что тебе мужчины открывают двери, ты проходишь вперед, чеченские женщины так не делают, они всегда идут сзади, да, там, видно, что ты улыбаешься. На второй день я узнала, например, что курить нельзя, для меня это было открытием, потому что, ну, я выходила, подходила к урне и курила. Оказывается, чеченским женщинам в принципе курить нельзя, там и чеченские мужчины курят, только не в присутствии взрослых, пожилых и так далее. Ну, в общем, тоже выдавала. Насколько
вот эту норму в Украине я бы приветствовал, честно говоря.
Насколько это было безопасно? Ну, мне кажется, что достаточно безопасно. Однако вот в ночь нападения на Каляпина мы как раз сидели в этом кафе, работали, узнали об этом буквально там через 3 минуты и через 7 минут мы были на месте. Вот это было в тот момент именно было очень страшно, потому что мы подбежали к этой гостинице, где произошло нападение. Гостиница сама принадлежит Рамзану. И мы подбежали уже, наша делегация стоит на улице. То есть у тебя с одной стороны забор гостиницы, куда тебя не пропускают. Охрана сказала, все, вы сюда не попадете. С другой стороны, буквально в 2 метрах от нас, стоят эти люди, которые нападали. И вот ощущение страха, что тебя никто не защитит, ни охрана, ни полиция. Ну вот мы стоим, и у меня просто вот трясутся руки. Я пишу редактору, цензора, мне страшно, 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 ну все, и ничего с этим не могу сделать. Но мы оттуда выбрались, и в ту ночь даже звучали размышления о том, что, может, не стоит оставаться на суд и уезжать, стоит, потому что, ну, наша жизнь, ну, не знаю, мы тоже в опасности, но потом взяли себя в руки, остались, конечно, но было, опять-таки, бессмысленно, потому что на суд нас не пустили, и все это очень грустно и печально. На суде нас просто не пустили ни как журналистов, ни как вольных слушателей.
Ну, Ирина, ну и вы видели Клыха и Карпюка?
Нет, не видела.
Не видели, все-таки даже не подпустили,
только
да?
Только родители с мамой вы говорили?
Только с мамой,
с родственниками говорили, на суд на нас не пустили ни как журналистов, ни как вольных слушателей, нашли вот это, ну, старое технология о том, когда, ой, неожиданно в зале появилось очень много людей, все они пришли послушать, это представители общественных организаций и так далее, это молодые парни по 30 лет спортивного телосложения, все они, конечно же, представители общественных организаций. Внутрь нас не
в
пустили.
Чечне.
Да. Внутрь нас не пустили, но Клыха мы слышали, единственное. То есть, когда его выводили из автозака в здание суда, это были истошные крики, которые нам доносились. Потому что адвокаты-то подозревают, что у него психическое проблема. Заболевание. Да. Я слушала потом аудиозапись суда. Он кричит нечленораздельные, не связанные друг с другом мысли. Там, ну вот в частности цитату, которую я давала, да, «Мама, я не воевал», «Чемодан, вокзал, Израиль», «Украина, Майя, талант», «Привет, Оксане Марченко». Ну и так далее, да, то есть это просто набор какой-то поток.
А как ты думаешь, человека довели уже до такого состояния?
Я даже не знаю, ну, действительно ли он болен, да, я не психиатр. Ну, то есть звучат же версии о том, что, возможно, он симулирует. Это позиция, собственно, чеченских правоохранителей. Наши утверждают, что он болен, и вот таким образом довели, это психическое, да. Я не берусь, я могу только говорить о фактах, не берусь оценивать.
Спасибо, напоминаю нашим слушателям, что в программе «Киев Донбасс» была наша коллега, смелая Ирина Армалийская, которая провела 3 недели в России. Сначала в Донецке на суде с Надеждой Савченко, а затем в Грозном, в Чечне, где судили тоже наших украинцев Карпюка и Клыха.